эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Ведет программу Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Чем обернется для Грузии решение правящей партии выйти из соглашения с оппозицией? Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия вновь лишился кворума. Оппозиция бойкотирует заседание из-за конфликта вокруг комплектации ЦИКа. В Абхазии разбираются с последствиями второго за месяц стихийного бедствия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Роскомнадзор потребовал от YouTube и Twitter заблокировать аккаунты Фонда борьбы с коррупцией, общественного движения «Штабы Навального», а также Фонда защиты граждан. В сопроводительном письме ведомства сказано, что на этих страницах в социальных сетях размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам и их финансированию, и что, согласно действующему российскому законодательству, за распространение таких материалов предусмотрена уголовная ответственность. Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ним и Фондом борьбы с коррупцией. После этого Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы сторонников Навального: Леонида Волкова, Любови Соболь, Георгия Албурова и Владимира Милова. Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штаба Алексея Навального признаны российскими властями экстремистскими организациями, их деятельность на территории России запрещена. Главный редактор издания «The Insider» Роман Доброхотов отпущен после допроса в полиции. Он остался в статусе свидетеля по уголовному делу о клевете. Об этом сообщила, в частности, адвокат правозащиты «Открытки» Оксана Опаренко. Сам Доброхотов, выйдя из полиции, подтвердил, что в среду, 28 июля, он должен был вылететь за рубеж, но не с целью эмигрировать, а для участия в конференции. Теперь у него изъяли билеты и загранпаспорт, сделав фактически невыездным. Подписку о невыезде после допроса с него не взяли, передает «Открытые медиа». Дело о клевете журналист назвал лишь предлогом, чтобы помешать ему заниматься расследованием, а также для того, чтобы сотрудники ФСБ получили доступ ко всем изъятым у него электронным устройствам. Открытые медиа пишут о том, что на допрос в полицию Роман Доброхотов отвезла машина с номерами, зарегистрированными на ФСБ. Издание ссылается на собственный источник и на журналиста-расследователя Христа Грозева из Беллинкет, с которым сотрудничал Доброхотов. Христа Грозев сообщил в среду в Твиттере о завершении обысков в квартире у Романа, а также у его родителей. По поводу статуса свидетеля Грозев отметил, что он может измениться в любой момент. Администрация президента США Джо Байдена воздерживается от персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения по ряду причин, в том числе опасаясь хаоса в России и попадания ее ядерного арсенала в руки непредсказуемых опасных сил в случае быстрого краха нынешних российских руководителей. Об этом пишет издание «Политика» в аналитическом материале о том, почему Вашингтон пока ведет себя осторожно по отношению к Путину и Кремлю. Представитель администрации Байдена, которого цитирует «Политика», однако предостерегает от упрощенной трактовки режима Путина как клептократического. Безусловно, у него есть и другие амбиции на геополитической сцене, кроме обогащения себя и своих друзей, говорит неназванный источник. Представитель администрации указывает и на недостаток информации о реальных активах Путина и его окружении. По их мнению, противники Путина преувеличивают возможности спецслужб. Не все активы можно найти, и еще сложнее доказать их связь с Путиным. Также, как говорится в статье, администрация Байдена хочет использовать угрозу санкций, а не сами санкции, как рычаг давления на Кремль, например, по вопросу о борьбе с кибератаками. В случае же введения санкций против Путина мосты будут сожжены, и сотрудничество с Россией станет невозможным. Наконец, санкции могут подорвать российскую экономику, что, в свою очередь, может создать проблемы для мировой экономики, а дестабилизация ситуации в России чревата хаосом и насилием. Москва опасается возможного прихода к власти в Германии кандидата на пост канцлера страны от партии «Зеленых» Анна-Лена Бербок. Российское руководство готово сделать все, чтобы не допустить ее победы на выборах. Такое утверждение со ссылкой на близкий к российскому правительству источник передает агентство Bloomberg. Трое источников агентства утверждают, что Кремль воспринимает Бербок как угрозу своим интересам в Германии. Политика выступала против проекта строительства газопровода «Северный поток-2», назвав идею строительства противоречащей санкциям. Кроме того, она выступала за жесткий курс в отношениях с Москвой. осенью в Германии пройдут парламентские выборы. Кандидат от победившей партии, как ожидается, займет пост канцлера, возглавляющего исполнительную власть в стране. Впервые с 2005 года эту должность не будет занимать Ангела Меркель, заявившая об уходе с поста еще в 2018 году. Партия Бербок считается одним из фаворитов на предстоящих выборах.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд первой инстанции в Эквадоре лишил гражданства основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он получил его в 2017 году решением тогдашнего президента Ленина Морено. Судебное решение принято по иску Министерства иностранных дел Республики, заявившего, что при натурализации Ассанжа были допущены административные ошибки, передает газета «Эль Коммерцио». Слушание по делу состоялось на прошлой неделе и длилось 20 минут. Ассанж на нем не присутствовал, он находится в заключении в Лондоне, где отбывает наказание за нарушение условий освобождения под залог. Его выдача добивается Соединенные Штаты, там ему вменяется вину незаконной публикации секретных материалов и участие в кибератаках. Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Управление Министерства юстиции по Новосибирской области решило провести внеплановую проверку фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Об этом сообщила в Фейсбуке директор фонда Ольга Рябковец. По ее словам, уведомление от Минюста содержит 6 листов запросов документов. Проверка должна пройти в начале августа. Как сообщила Рябковец МБХ Медиа, Минюст собирается провести проверку сведений о фактическом адресе организации, указанном в обращении некого гражданина Корзухина. На проверку требуется бухгалтерская отчетность, в том числе грантовая и спонсорские договоры. При этом представитель организации отметил, что у «Тотального диктанта» нет иностранного финансирования. Местные власти потребовали от жителей села Поярка в Амурской области Романа Лисковского убрать флаг США, который висит в его дворе. Ему угрожали проблемами, обращением в спецслужбы и отказом в трудоустройстве. Об этом сообщает Сибирь Реалии. Флаг был вывешен 2 недели назад. Я повесил у себя во дворе флаг той страны, которая меня не обманула, не ущемила и которая мне симпатична, объяснил сельчанин корреспонденту Сибирь Реалии. Местный депутат рассказал его матери, что снять флаг требуют областные власти.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Через 100 дней после подписания соглашения между правящей грузинской мечтой и большей частью оппозиции партия власти отказывается от своих обязательств. Лидер партии Ираклий Кобахидзе объяснил решение выйти из соглашения деструктивными действиями оппозиции. Впрочем, этот шаг мечты может иметь куда более серьезные последствия для страны, чем просто внутриполитические разногласия. Владимир Унанянс пытался выяснить мотивы и возможные варианты развития событий.
«Путь вперед», а именно так называлось соглашение 19 апреля, более известное как соглашение Шарля Мишеля, привел Грузию назад в политический кризис. Грузинская мечта решила положить конец таким трудом, достигнутым договоренностям. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе в окружении соратников на специальном брифинге объявил о выходе из соглашения, обвинив в этом вынужденном шаге политических оппонентов.
«Односторонняя приверженность соглашению от 19 апреля оскорбительна для нашей партии. Наши избиратели не простят нам этого. Соглашение от 19 апреля сыграло позитивную роль в развитии политического процесса в краткосрочной перспективе. Спустя 100 дней с его подписания очевидно, что документ выполнил свою миссию и исчерпал себя.
Отныне все, что будет делать мечта в плане реформ, обещанных президенту Европейского совета, чьим именем было названо соглашение, будет жестом доброй воли. Среди таких жестов Кобахидзе назвал избирательную судебную реформу, законопроект об амнистии, распределение парламентских должностей. Правда, в последнем пункте подчеркивается, должности эти будут распределяться между конструктивными оппозиционными депутатами. Что касается вопроса досрочных парламентских выборов, то, по словам председателя правящей партии, мечта готова назначить их и на более выгодных для оппозиции условиях. Правда, для этого оппоненты должны будут выполнить встречные условия власти.
«Мы готовы добровольно назначить внеочередные выборы не то, что в случае преодоления барьеров 43%, но и в 53%. Однако в том случае, если мы увидим по действиям оппозиции, что наша политическая система созрела для эффективного коалиционного управления, и такой режим не навредит стране».
Решение грузинской мечты оппозиция назвала официальным заявлением об изменении внешней внешнеполитического курса страны с запада на север. Независимый депутат Саломе Самадашвили сравнил этот шаг правящей партии с событиями 2013 года в Украине.
Сегодня было официально подтверждено изменение внешнеполитической ориентации страны. По сути, это равноценно отказу Януковича от соглашения об ассоциации. Соглашение Мишеля являлось способом обеспечить досрочные выборы и восстановить демократическую систему в стране. Вот почему Иванишвили отвернулся от Европы и Америки. Пора отказаться от позиции Страуса, главный противник Запада в Грузии сегодня, Иванишвили и его политический режим.
Не остался в стороне и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, являющийся бессменным духовным лидером главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», к слову, так и не подписавший соглашение, из которого вышла мечта, призвал международных партнеров немедленно отреагировать на установление в стране диктатуры.
Сегодня в Грузии уже окончательно и официально оформилась вечная диктатура необразованного вонючего олигарха. Я жду быстрого реагирования политиков, гражданского сектора и активного вмешательства международного сообщества в ближайшие часы.
Но для США и ЕС решение грузинской мечты, судя по всему, тоже стало сюрпризом. Да и в самой правящей партии не скрывают, что консультации с Вашингтоном и Брюсселем по этому вопросу там посчитали излишними.
У нас не могло быть предварительного обсуждения этого вопроса. Разумеется, после того, как мы озвучили решение, у нас оно состоится. Подобные решения заранее не согласовываются.
Заявил лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе. Часть оппозиции уже говорит о том, что после отказа мечты от соглашения Мишеля, их участие в парламенте лишается всякого смысла. О своем решении покинуть законодательный орган уже заявил Зураб Джапаридзе из Гирчи Больше Свободы. Оппозиционеры считают, что истинной причиной столь радикальной решения правящей партии является осознание того, что мечта не сможет набрать на предстоящих местных выборах заявленных 43%, которые бы гарантировали ей нахождение у власти до 2024 года. А все остальное лишь предлог. Но сам демарш может иметь далеко идущие последствия. На заявление председателя правящей партии откликнулся и гражданский сектор. Более десятка авторитетных неправительственных организаций опубликовали совместное открытое письмо, в котором назвали решение грузинской мечты выйти из соглашения явным отказом от евроатлантического курса и мирного развития страны.
Решение является способом усиления предвыборного политического кризиса и поляризации, служит лишь тому, чтобы сохранить власть. Ради этого грузинская мечта готова пожертвовать процветанием страны, западным курсом, демократическим развитием и дружескими отношениями со стратегическими партнерами.
Официальные Брюссель и Вашингтон пока хранят молчание, но реакция со стороны западных дипломатов уже есть. Бывший посол США в Грузии Уильям Кортни в своем твиттере припомнил недавнее обещание премьера Гарибашвили на международной конференции в Батуми и задался вопросом.
19 июля в Батуми Грузия пообещала непоколебимую приверженность дальнейшему продвижению процесса интеграции в ЕС. Подрывает ли выход из политического соглашения при посредничестве ЕС это обещание? Отходит ли Грузия от европейских амбиций?
Политолог Геа Хухашвили считает вопрос риторическим, но при этом уверен, за решением мечты стоят не столько стратегические, сколько шкурные интересы.
Они, грузинская мечта, боялись потерять власть. Все их действия исходят отсюда. Если у них какие-то государственные задачи, есть ли заботы, которые требуют от них Конституция? Их единственная задача – удержать власть любым способом. Они увидели, что порог в 43% окажется проблемой, и на этом основании сделали то, что делали уже много раз.
По словам эксперта, бывший премьер-министр Георгий Гахари отбирает у мечты значительную часть электората, а надежда мобилизовать ту часть общества, которая выступает с антилиберальных позиций, с привлечением к этому патриархии, не увенчались сколько-нибудь ощутимым успехом. Впрочем, теперь у мечты проблем лишь прибавится. Вряд ли Вашингтон и Брюссель позволят Тбилиси безнаказанно ставить под сомнение политические гарантии, под которыми их высокие представители поставили свои подписи. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В грузинских СМИ готовятся к массированной атаке власти. Представители грузинской мечты продолжают выступать против журналистов. Особенно достается телекомпаниям «Формула», «ТВ Первеля», «Имтовари». Накануне рекламное агентство «Имтовари» стало объектом проверки Минфина. Правозащитники призывают власти прекратить давление на прессу, которое радикальные группы могут расценить как поощрение. За противостоянием власти и прессы следит Мзия Парисишвили.
Рамки дозволенного в отношениях министра культуры Тейт Лукьяни с журналистами ТВМ Товари становятся все шире. На вопрос журналиста, когда министр вернет микрофон, отобранный у ее коллеги в Синаке 23 июля, Лукьяни ответила вопросом. У тебя их два, зачем еще? У журналиста ТВМ Товари ответ был готов. Ее теперь всегда вместе одного отобранного микрофона будут встречать два и более, чтобы министр знала, что СМИ так просто не остановить. Если глава Минкульта вновь решит повторить проделанное, резерв у прессы имеется. В ответ журналист получил очередной бойкий министерский мастер-класс. Вайми, какая ты строгая, бездарно подражаешь мне. Сказала министр Цулукьяни и удалилась вглубь открытого этнографического музея, в котором проводила презентацию плана развития культуры и спорта на целых 10 лет. Журналистов к сцене не подпустили, оставив их во дворе одного из зданий экспозиции, приставив к калитке охрану, но пообещав, что гости придут к ним сами. Но они, в основном представители грузинской мечты, целеустремленно проходили мимо забора, игнорируя вопросы об интересе министра культуры к журналистским микрофонам и когда премьер-министр Иракли Гарибашвили подаст в отставку, который представители телекомпании «Формулам», «Товари», «Тавапервели» требуют с 11 июля, когда умер жестоко избитый во время гомофобных погромов оператор Лексо Лашкарава. В тот же день пострадали еще 52 журналиста. С тех пор власти не меняют позицию, они отказываются общаться с критикующими их СМИ, называют их насильниками, распространителями лжи и партактива Михаила Саакашвили и нацдвижения. Эта риторика день ото дня ужесточается, от обвинений и угроз представителей власти переходят ко все более настораживающим действиям. На прошлой неделе лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе в интервью телекомпании «Меди» заявил, что все три телекомпании занимаются отмыванием денег и надо бы следственным органам заняться этим вопросом. И накануне Минфин устроил финансовую проверку в рекламном агентстве ТВМ Товари. Через 10 часов после того, как гендиректор Ника Гварамия публично обвинил власть в попытке финансового преследования, Министерство финансов заявило, что это рутинная проверка, что выбрано 500 объектов и что среди них оказались в том числе и телекомпании «Рустави-2» и «Имеди». Последние считаются аффилированными с властью. К ним у грузинской мечты претензий нет. В их эфире почти не слышна критика в адрес правительства. Неплановый аудит, который, возможно, продлится до конца октября, никак Варамия связал с предстоящими местными выборами.
Все это часть предвыборной кампании. Уже идет подготовка к фальсификации итогов выборов. Как? Притеснением оппозиционных СМИ. Им не дают времени заняться реальным делом, критиковать власть, выявлять факты подкупа избирателей и другие нарушения. На самом деле уже началась подтасовка выборов, и для отвода глаз власть добавила еще один компонент. Создает образ врага из СМИ, преследует журналистов. Это новый метод.
В других телекомпаниях ТВ Первели и Формула не исключили, что следующими станут они. Их менеджеры ежедневно сообщают об участившихся фактах агрессии по отношению к журналистам. Случаи физического и словесного оскорбления журналистов и воспрепятствия их деятельности стало практически повседневным явлением после насильственных событий 5 июля. Говорится в специальном заявлении народного защитника Нино Ломджария. Она критикует власти за неуважительные заявления в адрес СМИ, которые радикальными группами могут расценены как поощрение к насилию.
Государство обязано защищать права журналистов как лиц с особым статусом и принимать соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов.
Правозащитникам в эти дни приходится с сожалением отмечать, что из-за сложившейся ситуации, когда представители СМИ оказались в оборонительной позиции, некоторые журналисты не могут сконцентрироваться на соблюдении профессиональных и этических стандартов. К слову, несколько дней назад народный защитник осудила попытку съемочной группы ТВ Первели приблизиться к несовершеннолетним детям премьер-министра Ираклия Гарибашвили и записать их, напомнив, что это выходит за рамки обязательств терпимости чиновника и журналистской этики. Позиция грузинской мечты по отношению к представителям СМИ еще больше насторожила правозащитников после сегодняшнего заявления правящей партии об аннулировании соглашения Мишеля. Западным партнерам после погромов 5 июля все чаще приходится напоминать грузинским властям, что без свободы и плюрализма в СМИ, защиты безопасности журналистов, демократии не бывает. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия снова не может собраться из-за отсутствия кворума. Его нет из-за бойкота оппозиции в связи с распределением парламентской квоты в Центр избиркоме. Накануне спикер парламента Алан Таддаев в интервью местной гостелерадиокомпании заявил, что претензии оппозиционеров необоснованы, и он не может предложить им ничего иного, кроме как одуматься. За развитием этой истории следит Мурат Гукемухов.
Парламент Южной Осетии снова не может собраться из-за бойкота оппозиции. 14 депутатов настаивают на предварительном соглашении с партией власти «Единой Осетии», что она пропустит на голосование их представителей в ЦИК по одному от Народной партии, НХАС и депутатского объединения «За справедливость». По утверждению оппозиционеров, спикер парламента и лидер фракции «Единоосов» Алан Таддаев поначалу согласился на это предложение, но в последний момент отказался от своих обещаний. По информации оппозиционных депутатов, спикера одернул президент, якобы ему не понравились кандидаты в ЦИК от оппозиции. Вместо этого спикер Таддаев предложил оппозиции попытать удачу в голосовании. Оппозиционеров этот вариант не устроил. При таком условии они не получат ни одного представителя в Центр избирком, поэтому депутаты ушли и оставили парламент без кворума. После сорванной сессии лидеры оппозиционных фракций и депутат Давид Санакоев разместили в социальных сетях видеообращение к избирателям, в котором объяснили свою позицию. Выступил со своими объяснениями по местному телевидению и спикер парламента Алан Таддаев. Он заявил, что оппозиционеры его неправильно поняли. Никаких обещаний он не давал и давать не мог. Депутат Давид Санакоев говорит, что ему странно слышать такие речи. Парламент всегда держался на договоренностях и компромиссах. Во всяком случае, так было до тех пор, пока в него не пришла Единая Осетия.
Спикер, по сути, утверждает, что никаких предварительных договоренностей между фракциями быть не может. По этой логике выходит так, что никаких обязательств не может давать и партия. Значит, избирателям не стоит верить и предвыборным обещаниям. В самом деле, если каждый будет голосовать сам по себе, то о каких коллективных обязательствах может идти речь? Мне кажется, это отговорка, потому что именно фракцию партии власти отличает почти военная дисциплина. Они всегда голосуют по отмашке своего руководства.
По словам Давида Санакоева, после несостоявшейся сессии оппозиция дважды направляла к спикеру Таддаеву переговорщиков, депутатов от Народной партии Амирана Дьяконова и Алана Плиева, чтобы обсудить возможности выхода из сложившейся ситуации. Но оба раза Алан Таддаев, по сути, отказался обсуждать возможности преодоления разногласий, говорит Давид Санакоев.
Спикер говорит, что мы не сможем ни о чем договориться, вы будете на своем, мы будем на своем.
Получается, партия власти не хочет договариваться. Как вы думаете, почему?
Я думаю, что стремления договориться у них нет, потому что они сейчас могут какие-то вопросы, например, которые касаются изменения в бюджет, дополнительных затрат на ЛЭП через туннель, который будет проходить и так далее. Какие-то важные для людей вопросы, они, скорее всего, внесут их в бюджет и потом будут этим спекулировать перед избирателем. Дескать, вот опять вся жизнь в республике замерла из-за несогласия оппозиции.
Депутат парламента 3-го и 5-го созывов, бывший председатель законодательного собрания Станислав Кочев, считает, что единственным цивилизованным выходом из сложившейся ситуации могли бы стать предварительные договоренности. Без меньшинства парламент не набирает кворум. Без согласия большинства оппозиция не может утвердить своих кандидатов в ЦИК. Значит, считает Станислав Кочеев, необходимо всем сторонам наступить на горло собственной песни и договориться.
Есть такое понятие, как пакетное соглашение. Приведу пример. Допустим, новый парламент, избранный из разных фракций, вот они пока какое-то недоверие выражают друг другу или пока осторожно подходят друг к другу. Когда распределяют комитеты, тогда они пакетным соглашением, одним голосованием голосуют за весь состав будущего президиума парламента. Вот такого типа это можно спроецировать теперь и формировать ЦИК тоже, потому что этих разногласий теперь больше, чем когда бы то ни было.
По мнению депутатов и местных экспертов, кто наблюдает за этой историей, пока все упирается в решение президента. Все зависит от того, готов ли он продемонстрировать готовность к компромиссам. Мурат Гукемухов, специально для «Эхо Кавказа».
В этом месяце Абхазии довелось испытать два серьезных удара природной стихии. Сперва ураган, а сейчас наводнение во многих населенных пунктах самопровозглашенной республики. С подробностями Виталий Шария.
Удушливая жара, которую сменяют потопы в результате интенсивных ливней, картина, характерная для нынешнего июля в северном полушарии. Большинство винит в этих природных катаклизмах глобальное потепление. Наводнение века в Германии и соседних странах Западной Европы в середине месяца, унесшее около 200 жизней, кадры которого шокировали многих телезрителей и интернет-пользователей в Абхазии, одновременно напомнили им истину. Если вы думаете, что это где-то далеко и нас не коснется, то напрасно. На одном шарике живем. Тем более, что вечером воскресенья 4 июля Абхазия уже пережила сильный удар стихии, когда на нее обрушился шквалистый ветер, снес Сухуми крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. Большая часть республики лишилась на время электроэнергии и водоснабжения. Кое-где восстанавливали электросети и приводили дороги в порядок двое суток. На Абхазию стихия обрушилась в ночь на вторник 27 июля. Вот как рассказала об этом пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Основной удар стихия нанесла по Гудаути и Гудаутскому району. Уровень воды в реках поднялся почти до 2 метров. Затопило не менее 350 домов. Подтопило АЗС. Кроме того, в Гудаути унесло в море 5 автомобилей туристов, припаркованных вблизи береговой линии, и еще 2 машины местных жителей течением унесло в море. В столице Абхазии наводнение вызвало выход из берегов рек Басла и Келасур и подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агарба и Ашхатсава. Пострадали не менее 30 домов. В Гулрывском районе затопило насосную станцию, в Чемчирском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тамыш на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села. Подразделения МЧС Абхазии уже вторые сутки ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших регионах. Вчера и сегодня в репортажах обоих абхазских телеканалов было много шокирующих кадров, показывающих, как люди преодолевали последствия наводнения. Запомнились затопленные чуть не по крышу автомобили. Человек, стоявший в своем доме по горло в воде. На канале Абаза ТВ дал в частности интервью абхазский общественно-политический деятель Нукзар Агарба, поведавший об ущербе, который нанесла стихия его огороду в селе Багмаран Гулрыбского района, где он в свое время купил дом. Напомним, что Нукзар Агарба частенько выступает в роли эксперта по внутриполитическим вопросам, давая комментарии «Эху Кавказа». И многие наши беседы по телефону начинались нынешними весной и летом с его рассказа о том, что он находится в этом селе и работает на своем участке. Примечательно, что он вырос в городе, но увлекся крестьянским трудом, по его словам, в прошлом году после начала пандемии. Сегодня, позвонив Нукзару Нуриевичу, я первым делом выразил ему сочувствие в связи с тем, что стихия унесла часть его многомесячного труда, а потом попросил рассказать о том, как это было. Он сказал, что в первом часу ночи, встревоженный шумом реки Келасур, поспешил к ней и увидел, что по ней, как к кораблю, несутся деревья.
Я полпела начал фонарем освещать, у меня большой фонарь далеко бьет. Я когда увидел реку, мне страшно стало. Я сразу оттуда убежал. Это невозможно было на реку смотреть, а она вообще, ее ничем не остановить. Ее можно остановить, когда выставишь дамбу, грамотно русло отведешь. И уже смотрю, волба, да вода, она хлынула по улице и по огороду, по клопани. Вот раньше эти берега укрепляли, вы понимаете, каждый год река вносит землю в море. Я не знаю, сейчас время такое, тяжелость, наверное, не до этого, но земля же уходит.
В ответ на мои воспоминания о том, с какой гордостью он рассказывал нынче по телефону, как мотыжит землю, как поспевают его помидоры, огурцы, кабачки, арбузы, дыни, Нукзар Агарба откликнулся.
С марта месяца вот работал, картошку собрал, 10 мешков. И в тот вечер я еще всякий привез 150 корней, помидоры, огурцы посадил.
Какую часть твоего труда этот потоп унес, по твоим прикидкам?
По кукурузнику, я думаю, процентов 70 унесло. Даже дело не в самой кукурузе, как землю жалко, землю унесло, понимаете? Мой дом сейчас находится на расстоянии, ну, максимум 30 метров, может быть, до речки. Главная моя мысль, конечно, государственные органы, консистентные органы должны вот эти речки посмотреть. Они опасны, они всегда будут представлять опасность. Дело не в том, что лично у меня что-то пропало. Да бог с ним, я это, мне это не так жалко, это все надо, на будет все восстановится, и все равно я не брошу, буду работать. Просто сижу без работы и хотел как-то семье помочь подсобно. Вот.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Более 20 местных неправительственных организаций распространили сегодня совместное заявление с критикой решения правящей партии «Грузинская мечта» о выходе из соглашения, подписанного с оппозицией под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля, сообщает новости Грузия. «Грузинская мечта» объявила о выходе из соглашения сегодня по истечении 100 дней со дня его подписания. Говоря о причинах такого решения, в партии власти заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования. Мы считаем, что это решение властей представляет собой прямой отказ от евроатлантического курса Грузии и мирного развития страны через демократические реформы, сказано в заявлении. Политическое соглашение было подписано между правящей грузинской мечтой и частью оппозиции при посредничестве США под эгидой Шарля Мишеля 19 апреля. Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В ЕС и США считают, что духу договора противоречило назначению 6 судей Верховного суда парламентом Грузии. Тем временем лидер партии Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил, что покидает парламент после того, как правящая партия объявила соглашение Шарля Мишеля аннулированным. «Нет соглашения, нет никаких обязательств. Выйдя из изоляции, я снова официально обращусь к парламенту. Если кто-то еще не осознает, что происходит, так устанавливается диктатура, медленно и нагло», — заявил Зураб Джапаридзе. Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазараза заявил, что решение грузинской мечты — шаг на пути к дестабилизации в стране. Он призвал все оппозиционные силы срочно провести консультации по этому поводу. Хазарадзе не исключил бойкота предстоящих осенью выборов, пишет общественный вещатель. По словам Хазарадзе, грузинская мечта подтвердила, что выбрала российский путь. С начала июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Абхазии скончались 50 человек. Накануне в Минздраве самопровозглашенной республики сообщили о смерти еще 5 пациентов. В Гудаутской ЦРБ скончалась мужчина 57 лет и 3 женщины 57, 68 и 80 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 1960 года рождения. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 417 человек. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 90 кг. В финале Бекаури победил немецкого спортсмена Эдуарда Триппеля и принес Грузии первое золото Олимпиады. В полуфинале грузинский дзюдоист выиграл у представителя сборной Олимпийского комитета России Михаила Игольникова. Отметим, согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получат по 1 миллиону лари, около 323 тысяч долларов. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Лаши Бекаури с победой. Об этом пишет агентство «Новости Грузия». Первое золото Лаши Бекаури – победитель Олимпийских игр в Токио.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Главная интрига приближающихся выборов в органы местного самоуправления Грузии – пресловутые 43% голосов, которые должны спасти грузинскую мечту от назначения повторных парламентских выборов. Хотя там сегодня заявили, что повторных выборов не боятся и могут их назначить, даже если наберут 53%. Правящая партия уже назвала кандидата на должность Беларуси сирийского градоначальника. Основные оппозиционные силы тоже выдвинули единых кандидатов на посты в мэрии и городских советах Сакребула. Остальные с выбором пока медлят, хотя времени остается не так уж много. Но одно дело, кто и чего ждет от этих выборов, другое, что они нам сулят при нынешнем раскладе сил. Об этом моя коллега Кэти Бучуришвили за некруглым столом беседует с Коте Канделаки, главой Международного центра гражданской культуры, и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухианидзе.
У меня к вам первый вопрос, Патуна Александр. Главный шаг грузинская мечта уже сделала. Выдвинула единственного кандидата в меры Тбилиси, который на пути к 43% может или, по крайней мере, постарается выжать из города максимум. А что в регионах? На что может рассчитывать мечта там?
Знаете, специфика последних выборов, президентские или 2020 года парламентские выборы, показывает, что правящая партия «Грузинская мечта» использует активно методы подкупа и давления, в том числе используя различного рода экстремистские группы. Но больше всего работает подкуп в обществе, где очень низкий уровень жизненных стандартов, иначе говоря, бедность, нищета. Подкупить избирателей не так-то трудно, более используя и запугивание, шантаж и так далее. Можно купить за мешок картофеля там, или лука, или чего-то и так далее.
И это легче сделать в регионах, да?
Да, это, конечно, там менее влиятельные оппозиционные партии, потому что у них нехватка ресурсов, а правящая партия имеет государственные ресурсы, которые она очень активно сейчас использует. Но это не ново, и прежняя власть тоже с тем же самым занималась. Кроме того, там общество менее организовано, чем в столице и в больших городах. Соответственно, там легче манипулировать населением. Конечно, в этом отношении затрудняет это все для оппозиции, чтобы победить на этих выборах. Но, с другой стороны, тот факт, что в Тбилиси выдвинут кандидат Скаладзе, он, в принципе, хоть и является представителем грузинской мечты, но, с другой стороны, как мэр на фоне других лидеров грузинской мечты, он выглядит намного лучше.
То есть харизма его может сыграть свою роль и в регионах тоже?
Да, в Тбилиси он, ну, среди немалых слоев населения пользуется популярностью, и шансы у него большие на то, что он выиграет. Поэтому я думаю, что все-таки оппозиционные партии, а среди них самая большая партия, вы знаете, это Единое национальное движение, они все-таки должны бросить ресурсы на выдвижение кандидатов в районах, хоть там население менее организовано. Там все-таки есть поле деятельности. Хотя, с другой стороны, здесь тоже общество более организовано, и здесь тоже есть определенные шансы. Но выдвигать именно кандидатов в мэры, самые сильные фигуры, может быть, и не убились, а в других местах можно было бы. В районах, в регионах есть определенные трудности, которые дают много шансов грузинской мечте сфальсифицировать выборы. То есть, если выборы пройдут честно, то еще неизвестно, кто победит. Я не думаю, что грузинская мечта наберет вообще по Грузии 43%.
Баднукуте, три главные оппозиционные партии, Единое нацдвижение, Европейская Грузия, Гирчи, Большая Свобода, назвали единого кандидата на пост столичного градоначальника Нику Милия, который полон решимости побороться с Каладзе. Каковы шансы Милия против Каладзе? Стоит ли ожидать, что Милия поддержит еще какие-нибудь оппозиционные партии?
Пока трудно сказать, что другие партии поддержат или нет, но пока все говорят, что они другие партии, вот Лейло, например, партия Вашадзе, Элисашвили и другие, одни вообще не будут участвовать в выборах мэра, а другие хотят поставить свою кандидатуру. Ну, пока вот так. А что касается шансов Мелия против Каладзе, если будет второй тур между ними, то Мелия шансов очень мало в этом случае, потому что на прошлых выборах, и вот в 2017-м тоже, и все выборы после 2012 года во вторых турах фактически 100% побеждали, когда боролись во втором туре кандидат национального движения и грузинской мечты. Всегда побеждал кандидат грузинской мечты. И я думаю, что и на этот раз то же самое будет, потому что электорат, когда вот такая дихотомия, то большинство против кандидатов национального движения. Вот эта дихотомия и на этих выборах не изменится, к сожалению. Украину. А что касается, будет или не будет второго тура, это зависит все-таки, поставит ли партия бывшего премьера Гахариса свою кандидатуру. Если ихняя кандидатура будет участвовать в выборах, то второй тур состоится обязательно. И я думаю, что во втором туре выйдут Мелия и Каладзе.
Вот вы предупредили мой вопрос. Я адресую сейчас его Батуну и Александру. Почему медлят с выбором остальные партии? В частности, новая партия бывшего премьера Георгия Гахария. Нам что, замереть в ожидании сюрприза какого-то?
Ну, ведь она новая партия, а партии необходимо время для того, чтобы утвердиться как политическая структура, получить поддержку избирателей, то есть иметь своих избирателей, проводить эту кампанию. Это везде в мире так, что новые партии сразу же не могут стать крайне популярными. Это будет крайне редко. И, может быть, они по этой причине, конечно, еще не торопятся, когда дойдут до соответствующего уровня, тогда они могут время пока есть, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Но я думаю, что выборы, связанные с партией Гахария, наверное, скорее всего, будет так, что партия Гахария, она будет отдельно, она, конечно, и не с грузинской мечтой будет, и не тем более с национальным движением. И если будет второй тур, то они, конечно, поддержат кандидатуру грузинской мечты. Они не поддержат кандидатуру национального движения. Они поддержат Каладзе, а не Мелия. Так что этот ресурс Гахария, хоть они их, может быть, сейчас критикуют друг друга, грузинская мечта и партия Гахария, но все-таки это они имеют общую основу, и в критический момент они поддерживают друг друга, я так думаю.
А вы как думаете, Батнакоте?
Пока еще есть время, но все-таки я думаю, что на этих выборах партия Гахария будет участвовать во всех муниципалитетах, и он свои кандидатуры везде поставит. И для грузинской мечты самый вот такой вызов партия Гахария, потому что он, эта партия будет отнимать голоса.
Самый Грелу, наверное, да, в большей части?
Само собой, самый Грелу и Тбилиси, и большие города, потому что он набирает все-таки бывший административный ресурс свою партию, бывших чиновников местного самоуправления и центрального аппарата. У них мало политиков вот таких видных, да, кроме Гахария фактически никто никого не знает вот так, да. Но все-таки, если эта партия плохой результат покажет на этих местных выборах, то у него шансов очень мало будет, что его будущее успешным будет.
А вы ожидаете еще каких-нибудь ярких имен? Вот выдвижение кандидатов другими оппозиционными партиями может как-то повлиять на сегодняшнюю картину?
На кандидатов мэра не думаю, что такие яркие кандидатуры будут. Это старые лица везде будут во всех муниципалитетах, наверное. Но я думаю, что эти местные выборы, к сожалению, не нацелены на развитие местного самоуправления, чтобы там получить какие-то места. Это все-таки вот вы что сказали, вот эти пресловутые 43%. Вот это как...
Да, очень жаль, что именно вот этот вектор принимают эти выборы. Не то, чтобы сделать регионы, скажем, укрепить состояние.
Да, местную демократию, там многопартийный состав местных советов и так далее. Я думаю, что для вот этих оппозиционных партий будет ошибочно, если они свои ресурсы кинут на выборы мэра, потому что там у них очень мало шансов. Получилось, что после изменения избирательного закона между пропорциональным и мажоритарной системой изменилось отношение в сторону пропорциональности. И если они будут координированно вести борьбу за места в местных советах, то в оппозиции есть шанс там получить большинство. И если будут оппозиционные партии там контролировать большинство советов, да, то уже не имеет значения, кто будет мэром, потому что у советов очень большие полномочия, чем прямо избранных мэров по нашему закону о местном самоуправлении. И это очень важно. Я так думаю, что лучше будет для оппозиционных партий, чтобы они все ресурсы кинули на выборы местных советов и не думали, как много кто будет их кандидатами на пост мэра.
Батно, Александр, как раз если продолжить эту мысль, как вы думаете, в зависимости от выбора кандидатов оппозиции, она может за оставшиеся месяцы как-то изменить баланс сил?
в принципе, все возможно в грузинской политике. Я совершенно согласен с мнением Батону Коты по поводу шансов оппозиции в регионах на победу. Хотя я думаю, что грузинская мечта будет очень отчаянно сопротивляться, и то, о чем я говорил, она будет максимально использовать и административный ресурс, и огромные финансовые средства нашего олигарха Абидина Иванишвили, и методы запугивания, и использования давления. Ну, в общем, весь арсенал, который они использовали для этого, будет задействован максимально. Но вот то, что касается оппозиционных партий, да, у них есть уже известные фигуры, мы их знаем. В районах там могут появиться какие-то местные, ну, много районов самых разных. Сейчас я точно не могу сказать, у меня нет этих списков, кто и как. Но, в общем-то, это имя не имеет особого значения. Самое главное имеет значение, сможет ли оппозиция преодолеть все те препоны, которые будет строить грузинская мечта, для того, чтобы не допустить оппозицию к выборам. Ведь система выборов, она не очень-то сильно поменялась, если председателем Центральной избирательной комиссии, опять же, назначается человек от грузинской мечты. Ну, в общем, вся эта структура избирательной комиссии, она практически, весь институт этот остается на месте. Институт, который активно будет участвовать в фальсификации выборов. И очень большое будет значение иметь не то, кто как проголосовал, а кто как считает. Это очень большое значение. И тут, я думаю, что даже и международные наблюдатели, вряд ли они смогут все это четко оценить, масштаб фальсификации. Потому что очень часто избиратели ими договариваются еще до выборов. Им или платят, или запугивают, они уже приходят готовые голосовать. Как на них воздействовали психологически, финансово и так далее, этого наблюдатели не могут определить. Они просто видят, что на участке может быть так мирно, спокойно, а все уже давно решено. Вот это специфика последних лет выборов в Грузии. Так что у оппозиции очень большие такие вызовы, и никто не может предсказать сегодня, как она сможет это преодолеть.
Ну, Коте, в августе 2017 года мы с вами тоже обсуждали предстоящие в том году выборы в органы местного самоуправления. Да, и, кстати, помню, многие ваши прогнозы оправдались, в особенности по части настроения и поведения избирателей. Что вы думаете сейчас? Нынешние выборы будут больше похожи на бои без правил, чем прошлые? Ведь тогда над мечтой не висели эти 43%, когда Моклов меч.
Да, к сожалению, очень агрессивный предвыборный период будет и сейчас. Не меньше, чем в 2018 и 2020. И уже вот есть, да, 5-6 июня, что было у нас в Тбилиси, эта ситуация накаливается. И агрессивное поведение обеих сторон уже на виду. И самое главное, что вот эти 43% очень будут влиять на эту предвыборную ситуацию, предвыборный период. И для грузинской мечты будет вызов в том, что он сейчас собирается переманить на свою сторону все антилиберально настроенных избирателей и те политические партии, кто их контролирует. Вот посмотрим, если вот эти партии, Альянс Патриотов и другие, поставят своих кандидатов и свои списки во всех муниципалитетах, то тогда шансы грузинской мечты будут еще меньше, чем раньше.
То есть вы не уверены, что они преодолеют эту планку?
Пока я уверен, что они перейдут эту планку 43%, и около где-то 48-49% вот в этих регионах они будут. Но это зависит от поведения других партий, которые вокруг орбиты грузинской мечты всегда. Вот это Альянс Патриотов и новые партии, которые тоже на этом избирательном сегменте сидят. Вот если они будут агрессивную свою предвыборную кампанию вести, и у них будут партийные списки во всех муниципалитетах, то они отберут избирателей у грузинской мечты, потому что всегда, вот в 2018-м, когда второй тур президентских выборов, да, вот этот электорат решил результаты выборов, да, когда в первом туре они пассивно себя вели, а во втором туре уже они активно включились в кампанию и помогли фактически кандидатуре нынешнего президента, чтобы она победила. И зависит тоже от партии Гахария, как она поведет себя, хватит ли у него ресурсов, чтобы где-то около 10-15% набрать голосов. Это тоже голоса раньше были грузинской мечты. И вот совокупность от них зависит. Но грузинская мечта будет бороться за голоса каждого избирателя. Я думаю, что грузинская мечта не допустит, чтобы вот этот сегмент антилиберальный независимо участвовал в выборах. Я вот так думаю, что они сникнут, и эти голоса пойдут в копилку грузинской мечты.
Спасибо. Гостями нашего некруглого стола были глава Международного центра гражданской культуры Коте Канделаки и профессор политологии Тбилисского госуниверситета Александр Кухьяница.
С экспертами беседовала Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
В Грузии второй день подряд число новых заражений в сутки превышает 3000. В связи с возрастающей нагрузкой на больничный сектор в Минздраве не исключают возможности развертывания полевых госпиталей. Ряд специалистов в то же время выступает с критикой ведомства. Среди прочего, возмущение вызвало сегодняшнее заявление главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, в котором эксперты усмотрели антиваксерские настроения. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Цифра дня – 3141. Число активных случаев превышает 27 тысяч. По информации Минздрава, в общей сложности госпитальный сектор в стране 12 тысяч коек. Из них 8 тысяч для ковид-пациентов. В свою очередь, из этих 8 тысяч в настоящее время заняты 6. Еще 2 тысячи – это резерв, говорит замглавы Минздрава Тамар Габуния. При необходимости ведомство не исключает возможности развертывания полевых госпиталей. Впрочем, пока, как говорит Габуния, следует проследить за развитием эпидемиологической ситуации, чтобы понять, продолжится ли рост новых случаев или, напротив, начнет постепенно идти на спад. Прогнозы неоднозначны. По прогнозам некоторых международных партнеров, например, Института измерения здоровья, мы уже находимся в пиковой фазе и через определенное время стоит ожидать спада. Есть прогнозы, согласно которым мы еще не дошли до пика и можно ожидать еще большего роста. Соответственно, эта неделя в определенном смысле будет критической. Мы увидим, как какое направление возьмет распространение эпидемии. Минздрав для разгрузки больничного сектора временно приостановил проведение плановых операций. Как говорит глава ведомства Екатерина Тикарадзе, аналогичное решение было принято и во время второй волны пандемии в ноябре-декабре прошлого года. По словам министра, Минэкономике было поручено мобилизовать гостиничный коечный фонд. Онлайн-клиника обслуживает около 20 тысяч пациентов, проходящих лечение на дому. Минздрав сказала его глава, задействовал все доступные ему инструменты. Объявлена высокая мобилизация. В то же время, говоря о сложившейся эпидемиологической ситуации, министр сегодня сделала заявление, после которого ей пришлось сделать еще одно, разъясняющее первое. Главная проблема в стране не в иммунизации, потому что даже при иммунизации чисты случаи инфицирования. Мы наблюдаем за различными странами, которые были очень успешны в иммунизации, впрочем, там инфекция все равно распространяется. Самый успешный инструмент для борьбы с пандемией – это самоорганизация, ношение масок и социальное дистанцирование. А иммунизация – это дополнительный бенефит, который может получить каждый человек. Вслед за критикой, которую вызвало это заявление, Тикарадзе посчитала нужным сделать еще одно. По ее словам, обвинения в антиваксерстве являются дезинформацией, а ее слова были неверно интерпретированы. «Будь она противником прививок, — сказала министр, — она бы не привилась сама, и в стране сегодня не было бы 4 наименований вакцин». Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital, один из тех, кто считает, что заявление, сделанное министром, непрофессионально, как с управленческой, так и с медицинской точки зрения.
С медицинской точки зрения полная правда состоит в том, что после вакцинации пациент может быть инфицирован, но, к счастью, при вакцинации не возрастает летальность и число тяжелых пациентов. Вы убедитесь, что это так, если вы увидите статистические данные тех стран, которые упомянула Тикарадзе. Таким образом, главная цель вакцинации для нас, чтобы граждане не умирали и им не пришлось ложиться в госпиталь.
Говорит Вахтанг Калаян. Решение приостановить проведение плановых операций, учитывая сложившуюся ситуацию, он считает логичным. В то же время, по словам врача, в определенных случаях они могут быть необходимы, чтобы избежать тяжелых последствий. Соответственно, говорит врач, их госфинансирование не должно быть приостановлено. За сутки вакцинацию в стране прошли более 14 тысяч человек. Всего двумя дозами привито более 144 тысяч человек, а одной – около 289 тысяч граждан. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Служба государственной безопасности выявила по всей Грузии 27 аптек, в которых осуществлялась незаконная торговля психотропными препаратами. Фармацевты сбывали медикаменты без рецепта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Лагодехе, Гурджаани и Сагареджу. В ближайшее время все причастные к незаконной деятельности будут привлечены к уголовной ответственности, говорят в ведомстве. Поможет ли это решить проблему аптечной наркомании в Грузии? С таким вопросом к наркологу Зурабу Сихарулидзе обратился Серго Брегвадзе.
Батуна Зураб, не прошло и 3 месяца с тех пор, когда мы с вами обсуждали закрытие 5 аптек за незаконную реализацию психотропных препаратов. Вчера в разных городах Грузии были выявлены еще 27 таких аптек. С проблемой стали более активно бороться или она стала более масштабной?
Эта проблема возникла с 2005 года, когда началась вот эта нулевая толерантность, так называемая. Всех сажали в тюрьму, потребителей наркотиков. Естественно, там никакой помощи людям, которые употребляли громкие программу метадонова, которая открылась в 2006 году в тюрьме. Там было количество очень ограниченных людей, которые попадали в эту программу. Это количество людей нуждалось в помощи, да, в тюрьмах. Этим людям там давали психоактивные вещества огромных количеств. Там тоже было очень большое потребление психотропных препаратов до 2012 года. Когда сменилась власть, была огромная амнистия, эти люди вышли на волю, много очень людей, которые употребляли, был очень большой спрос на психотропные вещества. Кроме этого, с этой нулевой толерантностью исчезли классические наркотики. С одной стороны, это была очень хорошая ситуация, но кроме этого ничего не делал, понимаете? Люди, которые употребляли наркотики, которым оказывалась помощь, медицинская, составляли всего 2-3%. 96% людей, которые употребляли наркотики, остались абсолютно без помощи. Черный рынок на это очень сильно реагирует. После этого появляются на базаре очень дешевые наркотики. Это имена мака, которые начинают варить, и очень много людей становятся зависимыми. Потом появляются в аптеках кодеиносодержащие препараты и так далее. То есть спрос был огромный, все было перекрыто, всех ловили, поэтому ничего достать. Цены на наркотики, классические наркотики, были огромные. Большое количество людей осталось наркозависимых, которым нужно было как-то выжить в этот момент. Да? То есть нет медицинской помощи, нет ничего, нужен наркотик.
В заявлении службы государственной безопасности упоминаются такие медикаменты, как баклосан, габагамма, габапентин, ксанакс, диазепам. Насколько они тяжелые и какой вред могут нанести человеку?
Все они тяжелые, психоактивные вещества, которые вызывают определенную зависимость. Причем они пьют не отдельно, а комбинация это все. Да. Комбинация этих препаратов вызывает очень серьезную зависимость и очень серьезную имеет, так сказать, последствия как со стороны психики, так со стороны физического здоровья.
Аптеки, занимающиеся незаконной реализацией этих веществ, они постоянно закрываются, но проблема остается актуальной.
Конечно, эти аптеки должны закрываться. То есть это нелегально, абсолютно ничем не отличается от аптеки, где продается героин. Просто там продавец другой, здесь продавец в белом халате. Подобные действия очень нужны, но они должны сопровождаться последствующими действиями. Только этим ничего не сделаешь. Остались люди, которые покупают эти препараты. Завтра эти препараты будут продаваться в другом месте. Появятся новые аптеки, потому что есть спрос. Эти люди должны выйти на свет. пока мы не создадим какие-то условия для людей, которые употребляют эти наркотики, с закрытием этих аптек ничего не меняется. Вот мы печем хлеб, да, печь нужна для этого хлеба, да. Вот если только печь закрыть, начнут искать новую печь, да, где будет хлеб выпекаться. Этому человеку нужно это лекарство. Он без этого плохо, он не идет лечить себя через день. Мы должны создать для этих людей какие-то условия. Мы должны сказать, приди, я тебя не поймаю, ничего не сделаю. Я тебе дам определенное время эти лекарства. И после этого я попытаюсь, чтобы ты уже не употреблял и переведу тебя на другие какие-то препараты, которые ты уже не будешь зависеть.
Вы сейчас говорите об отказе от заключения под стражу наркозависимых?
Балансированной должна быть наркополитика. Изменение наркополитики не должно идти только в одном направлении. Понимаете, когда мы идем только в одном направлении, то есть наказываем только, не идем в другом направлении тех людей, которые должны получить помощь, да? В этом случае мы получаем несбалансированность. И в этом случае вот этот дисбаланс создает новые такие очаги таких аптек. Через месяц еще 20 аптек. И так будет все время. Если в другую сторону не посмотреть, тех людей, которые покупают эти препараты.
Это был нарколог Зураб Сихарулидзе. С ним беседовал Серго Брегвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.